Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 263-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, 13 глава. И в прошлый раз мы с вами увидели, что Иисус начинает с омовения ног учеников. Он приступает к большой проповеди, это одна из центральных проповедей Евангелия. Это проповедь, которую мы называем проповедью в тайной комнате или проповедью в горнице. Но начинает он с некоего действия. Мы с вами говорили о том, что, конечно, это не только пример, это еще нечто большее. Дело в том, что, чтобы иметь общение со Христом, надо разобраться со своим грехом, избавиться от греха в нашей жизни. И избавиться от него мы можем только в свете Божьего Слова. Иисус говорит о том, что мы будем иметь часть с Ним. Собственно говоря, участвовать, буквально иметь часть. 8 стих. Петр говорит ему: «Не омоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, и вот здесь самое важное, пожалуй, он говорит: «Если не омою тебя, не имеешь части со мною». И вот это идея части, идея сопричастности, идея общения, того, что называется коинония. Кстати, Мария, помните, мы читали про Марфу и Марию, Мария выбрала лучшую часть, лучшее общение. А аналогичная мысль появляется у апостола Павла в 6 главе 2 послания к Коринфянам. Жизнь и смерть Иисуса Христа, вера в Иисуса Христа – это и есть основание для нашего общения с Богом, это и есть также основание для нашего общения друг с другом. Псалмопевец в 138-м псалме обращается к Богу и говорит: «Испытай меня и зри, не на опасном ли я пути». Иными словами, испытай меня, не нужно ли мне прямо сейчас это омытие. И омой меня, очисти меня от греха. Эта идея также неоднократно присутствует в псалмах, в частности, в 50-м покаянном псалме. Петр в свойственной ему манере хочет, чтобы Иисус омыл его целиком, полностью. Но это не требуется, потому что он уже омыт кровью Иисуса Христа. И вот две эти истины, два этих направления. С одной стороны, нам нужно признать, что мы грешники, и мы нуждаемся в спасении. Это первая часть. И вторая часть, нам нужно признать, что мы продолжаем жить в грешном мире и нуждаемся в постоянном очищении. Мне кажется, что многие христиане вот эту идею постоянного очищения недопонимают либо недопринимают в своей жизни. Вот как будто получил спасение, и все, раз и навсегда. Да, действительно, я верю в то, что ничто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. Но при этом для нас очень важно сохранять общение с Ним. И это общение поддерживается через омовение, через исповедание грехов. 15 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание. Идущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание здесь на то, что в цитате из псалма говорится о пете, о пятке. Иисус омывает ноги. предатель поднимает пету. Иисус очищает от греха в жизни, от оскверненности грехом. Предатель оскверняет и поднимает эту оскверненную пету на Спасителя. Дело, кстати, не в том, что, как некоторые даже утверждают, мне это кажется странным, но такое утверждение я слышал, некоторые утверждают, что Иуда потерял свою духовную жизнь. Ну, то есть, когда-то он, наверное, был со Христом, потом он перестал быть со Христом. Нет, нет, нет. Да не подумает так никто из наших слушателей. Дело в том, что Иуда никогда не был со Христом. У него никогда не было духовной жизни. Видимость духовной жизни была. Настоящей духовной жизни не было. От этого и не было понимания, не было вот этого побуждения к постоянному очищению. Тут я должен привести еще один пример, который поможет вам понять соотношение вот этого первичного покаяния и дальнейшего нашего очищения, когда мы приходим к Богу с исповеданием греха. Кровь Иисуса Христа направлена в сторону Бога. То есть кровь пролита за нас, но действие ее, очищающее действие, направлено в сторону Бога с тем, чтобы удалить упоминание о наших грехах, с тем, чтобы оправдать нас перед Богом. Бог Отец видит не наш грех уже, а кровь Сына Своего Иисуса Христа. Вот кровь Христа, очищающая нас, окропляющая нас, она направлена к Богу в том плане, что Бог видит ее и воспринимает ее. Но вот вода Слова Божьего и вода Святого Духа, очищающих нас, направлена на человека. Иными словами, это не для того, чтобы восстановить наши отношения с Богом, это для того, чтобы продолжать наше общение с Богом и восстановить и развить отношения друг с другом. Кровь Иисуса Христа смыла записи моих грехов на небесах. Ну а вода приносит сегодня моральное или нравственное очищение в повседневной жизни. И то, и другое. И важно не пренебрегать ни тем, ни другим. Идем дальше. 19 стих. «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Принимающий меня принимает пославшего меня». О ком говорит Иисус? Конечно, прежде всего, я понимаю, что об этом еще не шла речь, но буквально в следующих главах об этом будет. О Духе Святом, которого пошлет Отец по просьбе Сына. Но также и об учениках, о тех учениках, которые пойдут во имя Иисуса Христа. Кстати, именно поэтому нам с вами не стоит уж очень сильно расстраиваться, когда нас не принимают, когда нас отвергают. Не стоит расстраиваться по одной причине. Я думаю, что это полезно усвоить. Вот когда нас отвергают, отвергают не нас, отвергают Христа. Это гораздо серьезнее, это гораздо страшнее. Это история, определяющая в дальнейшей жизни, в вечной жизни человека. Но не надо принимать это близко к сердцу, как отвержение лично вас. Более того, в подавляющем большинстве случаев ваши друзья, которые отказываются принимать веру, которую вы передаете им, лично против вас ничего не имеют. Это вопрос не к вам и не к их отношениям с вами. 21 стих. Тут, кстати, сейчас у нас будет про отказавшихся, отвернувшихся. 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлег у груди Иисуса, а в некоторых других переводах даже на груди Иисуса написано. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» И Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. И как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. К тому моменту, когда ученики уже принимали хлебопреломление, принимали тайную вечерю, к тому моменту, когда они ели хлеб и пили чашу, вот то, о чем мы с вами говорили в наших предыдущих передачах в связи с Евангелиями от Матфея, от Марка, от Луки. Так вот, к этому моменту я считаю, что Иуды с ними уже не было. Он не был участником вот этого первого причастия. Кстати, не все христианские комментаторы, не все богословы со мной в этом согласятся. Тут есть разные взгляды. Но важно, что в Евангелии от Иоанна, 13 глава, Иуда стоит на перепутье. Иисус не называет его по имени. Иисус показывает Иуде, что отлично знает, что происходит. И при этом Иисус дает Иуде возможность остановиться. В этот момент Иуда делает выбор. Интересно, что до самого конца Бог оставляет дверь для Иуды открытой. У него было 3 года общения с Иисусом Христом. У него было служение. Он, как и другие, ходил, проповедовал Евангелие, изгонял бесов, совершал чудеса. Более того, есть доверие Иисуса по отношению к Иуде. Кстати, друзья, доверие — это доверие. Но это такой маленький совет пасторам и церковным администраторам. Всегда следите за теми, у кого в руках финансы. Не потому, что вы им не доверяете, но потому, что финансы, как, собственно, половая привязанность и власть, стоят среди самых главных искушений. Вот присматривайте за этими людьми, и если в ваших руках финансы, то будьте готовы, что и за вами будут присматривать. Не для того, еще раз, чтобы вас как-то подкосить, но для того, чтобы и вас, и себя защитить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус знает, что собирается сделать Иуда. Но вот это предузнание не означает, однако, что Иисус побуждал к этому Иуду. Бог не отправляет в ад человека, пока этот человек сам не решит туда отправиться. Как это соотносится с предизбранием? Это один из больших вопросов, и я думаю, ответ на этот вопрос мы с вами узнаем в вечности. Но я стою на позиции о том, что Бог только подтверждает выбор человека. Бог дает человеку выбор, и человек говорит: я буду поступать так, или я буду поступать по-другому. И Бог говорит: ну хорошо, ты сделал этот выбор, будь так. И еще. Бог действует и через этот выбор человека. Человек говорит: я принимаю Христа, Он мой Спаситель. Бог начинает работать в нем, Он подтверждает этот выбор и растит, взращивает человека.
С другой стороны, человек говорит: «Я отвергаю Христа».
Но интересно, что и через такого человека Бог может действовать в жизни многих христиан. Среди моих друзей были и есть люди, которых я могу назвать сознательными атеистами. Это люди, которые решили не верить. Они реально приняли решение. Я не могу с ними согласиться, но я знаю, что Бог использует их в моей жизни также. Он дает через них возможность мне на что-то обратить внимание, над чем-то подумать. Иуда принимает решение, и через него в этом его решении продолжает действовать Бог. Интересно также, что, как мы с вами помним, религиозные вожди Израиля не хотели убивать Иисуса, казнить Иисуса во время праздника. Но времена и сроки определяют, простите, не они. До этого момента было немало ведь ситуаций, когда люди хотели избавиться от Христа, но им также не удавалось это сделать, потому что времена и сроки определяют не они. Вот тут пришло время, и Бог действует в это время. Кстати, еще одно важное замечание. В конце этого фрагмента, который мы с вами читали, 30 стих, он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Помните, Иисус говорит: «Я свет миру». И он говорит о том, что не всегда свет этот будет светить. Иуда уходит от света во тьму, из дня в ночь. Иуда уходит от света жизни туда, где вечная ночь. Один библейский комментатор назвал эту ночь сатанинским днем. Этот сатанинский день не проходит. Туда и только туда устремляется Иуда. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Петр также отрекается от Христа в ночи. Но приплывает ко Христу, прибегает ко Христу, завидев Христа на берегу, на рассвете. Именно на рассвете, в 21 главе Евангелия от Иоанна, Петр услышит этот вопрос Христа: «Любишь ли ты меня больше, чем эти? Любишь ли ты меня больше, чем они?» Без Бога всегда ночь. Без Бога всегда тьма. И уже в этот момент, в это самое время, у дверей горницы стоит грех. Это, пожалуй, один из самых тяжелых моментов Евангелия до казни и распятия Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Христос делает с этим моментом. 31 стих. Когда он, то есть Иуда, вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». Мы помним с вами фразу, это слово «прославиться», «прославился». Ныне, вот сейчас это совершается. Вот о чем говорит Христос. Идем дальше. «Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Сегодня в наших церквях, в наших христианских сообществах есть немало мероприятий, концертов, встреч, в том числе и молитвенных встреч, кстати, изучение Библии. Все это есть. Но вот представьте себе, что хорошо замаскировавшийся инопланетный шпион прилетел в одну из наших церквей. И мы даже не поняли, что он инопланетянин, так хорошо он замаскировался. Вот он там увидит прежде всего что? Мероприятие,
программы или живые отношения, живую любовь? Да, я верю, что Библия — это непогрешимое и богодухновенное Слово Божие. Да, я верю, что Иисус полностью Бог и полностью человек. Да, я верю, что мы спасаемся только по благодати и через веру. Да, я верю, что мы с вами призваны нести Евангелие Христово до края земли. И это все очень важно. Это все наша доктрина, наше учение. Вопрос: а есть ли любовь в наших отношениях друг с другом? Или мы несем светлое учение, но делаем это в темноте? На минутку вернемся к Иуде. Я тоже думаю, что он говорил хорошо. Он умел правильно говорить. Настолько правильно, что когда Иисус ставит вот эту ситуацию, рассказывает, говорит об этой ситуации, что один из вас предаст меня, все ему начинают говорить: не я ли, Господи? Каждый начинает думать о себе. Иуда не выделялся среди остальных. Не было ощущение, что он какой-то неправильный. Но вот тут Иисус дает совершенно четкую лакмусовую бумажку. Это наличие любви. У Иуды этой любви нет. Именно поэтому Иуда именно так и поступает. Интересно еще вот что. Когда мы говорим о любви, опять-таки мы часто представляем себе что-то такое расплывчатое, теплое, доброе, зачастую аморфное. Мы вернемся еще к любви, вернемся к разговору, к пониманию того, что это такое. И любовь бывает весьма суровой. Любовь заботится о самом лучшем для того человека, которого мы любим. Порою по любви мы действительно проводим предмет своей любви через испытание, как и Бог проводит нас через испытание. «Любишь ли ты меня?» — говорит Иисус Петру. «Паси овец моих». Петр прошел через испытание, Петр вернулся ко Христу. Кстати, пока Петр проявляет себя именно как ребенок. В начале этого фрагмента Иисус называет своих слушателей, своих учеников детьми. Представьте себе ситуацию. Родитель куда-то уходит, мама, папа уходит и говорит ребенку: «Я ухожу. Вот подожди меня, я вернусь скоро». И один из первых вопросов, который ребенок задает, звучит так: «Мам, папа, ты куда?» И этот вопрос, кстати говоря, задают порой и взрослые, хотя гораздо реже, чем дети. Второй вопрос ребенка звучит так: «А можно я с тобой?» Петр задает оба вопроса. Ну, второй у него, правда, в несколько измененном варианте. Он спросит: «А почему я не могу с тобой?» Вот в тот момент, когда Иисус говорил о любви как качестве тех, кто остается, Петр начинает рассуждать по-детски. 36 стих. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Интересно, что ведь Иисус не отказал Петру. Он говорит: «Да, ты сейчас не можешь идти, но ты после со мной пойдешь». Эту часть про «после» Петр так и не услышал. Он услышал только сейчас. 37 стих. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь?» Ну, то есть он говорит: «Я готов». И продолжает: «Я душу мою положу за тебя». Иисус знает Петра гораздо лучше, чем Петр знает самого себя. И когда Иисус скажет следующие слова, я думаю, Петр Иисусу не поверит. Так бывает и с нами. У нас есть определенная оценка самого себя, оценка своих возможностей, способностей, склонностей. 38 стих. Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Я думаю, что здесь зависло такое молчание. В 13 главе мы знакомимся с двумя предателями.
Один из них исчезнет в ночь, в ночи и останется. Другой отречется в ночи, но выйдет к свету. Один из них выбрал неверный путь, и его предательство — это неотъемлемая составная часть такого пути. Другой выбрал идти за Христом, и его малодушие, его отречение — это нечто совершенно неуместное на таком пути. Один любит себя, и когда эта любовь к себе вступила в конфликт с любовью ко Христу, он предпочел себя. Другой по-настоящему любит Христа, хотя порою у него это получается криво. Понимаете, в какой-то момент мы бы не смогли отличить Иуду от Петра. Но в конечном счете один оказывается величайшим предателем, а другой — человеком, через которого Иисус буквально проповедует первую проповедь и основывает свою церковь. Вот какое различие, друзья. А вы? С какой вы стороны? Встретимся, друзья, в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.